Мы продолжаем исследовать книгу «Деяния апостолов», и мы дошли сейчас до очень важной части, до переломной части, до той точки, когда, с которой все оставшееся или последующее служение, которое раскрывается здесь, в этой книге, оно в большей степени касается проповеди Евангелия среди язычников или на языческой территории. Я еще раз напомню, кратко напомню книгу «Деяния апостолов». Бог побудил евангелиста Луку написать для того, чтобы показать, каким образом благая весть, христианство распространялось из начальной точки, из той горницы, из той комнаты, где собралось 120 человек, первые ученики Иисуса Христа, и как оно распространилось сначала по всему Иерусалиму, и дальше мы слышим, как Бог использует разные обстоятельства, и Евангелие распространяется дальше, мы видим, как оно проникает на территорию Самарии. Дальше мы читаем об обращении первого человека из язычников, Корнилий в Кесарии. И дальше мы читаем, как Бог посылает определенные обстоятельства, допускает гонения в церкви в Иерусалиме, и верующие идут так далеко, как доходя до Антиохии. Это в Сирии, на территории Сирии, там возникает первая церковь, которая состояла полностью из язычников, или в большинстве своем, точнее, состояла из язычников. И вот через некоторое время, через определенный промежуток времени, Дух Святой, Бог побуждает сердца ключевых людей в этой церкви, ключевые люди, которые занимались служением, которые отвечали за служение, которые жили тем, что Господь делал, прежде всего в них, потом через них, в той церкви, в которой они находились. И вот они, будучи чутки к голосу Духа Святого, к Его побуждающему действию, они откликаются на это побуждение, и они отправляются в первое миссионерское путешествие. Давайте мы прочитаем первые несколько стихов из 13 главы «Деяния апостолов». 13 глава книги «Деяния апостолов», мы прочитаем первые три стиха или пять стихов, наверное, первых, как мы читали в прошлый раз. «В Антиохии в тамошней церкви были некоторые пророки и учители: Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, Манаил, воспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их». Мы говорили в прошлый раз достаточно подробно, что миссионерское служение или дело распространения Евангелия – это главное дело Церкви. Это главная задача, к которой Господь призывает каждого христианина. Каждый верующий человек или каждый человек, обретая спасение в Иисусе Христе, он не только наполняется божественной истиной для того, чтобы эта истина устроила его сердце, изменила его характер, изменила его внутренний мир, научила его правильно жить с людьми, которые рядом с ним. Это все на своем месте, это все действительно очень важный аспект действия Евангелия в сердце христианина, в сердце верующего человека. Но Евангелие изменяет христианина для того, чтобы сделать его носителем благой спасительной вести для людей, которые окружают нас, которые живут вокруг нас. Друзья мои, когда церковь забывает об этом, когда христиане перестают видеть это своей целью, когда они сосредотачиваются на устройстве своей собственной жизни или сосредотачиваются на каких-то вопросах, связанных со служением самому себе, они сразу же встают на эту наклонную, скользя по которой, они постепенно все больше и больше утрачивают полноценную, настоящую жизнь, которой Иисус Христос их призывает или которой Он их спас. Вот то, что мы видим здесь, мы видим естественное развитие церкви. Церковь развивается, и ее очень важной ступенью в развитии является миссионерское служение. Мы говорили о том, что миссионерское служение начинается там, где служат Господу. Посмотрите, здесь написано, когда они служили Господу и постились. Служат Господу в молитве или с молитвой, и служат до такой степени очень интенсивно. Пост – это очень интенсивная форма молитвы. Это очень интенсивное служение. То есть это прежде всего, миссионерское служение начинается прежде всего с сердца человека, глубоко понимающего величие Божие, понимающего свою ответственность перед Богом, понимающего свое место вообще в том, что Бог делает в нас и делает в нашей жизни, делает вокруг нас. Мы видим, что это служение, оно находится под воздействием Духа Святого. Эти люди были чуткими к голосу Духа Святого. Дух Святой побуждает их к тому, чтобы они могли заняться этим служением. Дальше это служение жертвенное. «Отделите мне Варнаву и Савла». Это связано всегда с чем-то, от чего человеку приходится отказываться. Ему приходится идти, или людям приходится идти на какие-то жертвы. Это связано с материальными жертвами. Это связано с жертвой времени. Это связано с тем, что люди жертвуют комфортом. Они жертвуют условиями, в которых они могли бы находиться. Каждый раз, когда мы занимаемся миссионерским служением, нам приходилось и приходится заниматься достаточно часто и много разными формами миссионерского служения. Каждый раз это связано с огромным трудом. Это связано с тем, что ты мог бы заниматься спокойно, сидеть дома, ложиться вовремя спать и на мягкой постели. Или же, будучи чутким голосу Духа Святого, христианин движется куда-то, где обстоятельства требуют от него особого посвящения, особой отдачи. Они требуют от него жертвенного служения. Это то, что мы видим, что происходило здесь. Почитайте второе послание к Коринфянам, 12 глава. Апостол Павел описывает подробно, в каких обстоятельствах, или точнее 11 глава, в каких обстоятельствах они находились в миссионерском служении тогда. Намного сложнее, чем это в наше время. Тем не менее, это всегда связано с определенной жертвенностью. И вот после того, когда апостол Павел, или тогда он был еще известен как Савл, отправляется в служение вместе со своими компаньонами, Варнава был его помощником рядом с ним, и был также еще Иоанн, Иоанн, второе имя которого Марк, который впоследствии стал евангелистом, автором Евангелия от Марка. После того, когда они отправляются в это первое миссионерское путешествие, Лука под вдохновением Духа Святого описывает их путешествие, останавливаясь на нескольких ключевых вопросах, чрезвычайно важных вопросах. И вот самое главное, что мы видим во всех точках миссионерского служения апостола Павла, самое главное, что присутствует везде, это проповедь Евангелия. И вот здесь сразу же, когда они только вышли, Лука приводит достаточно подробную, очень много места занимает она в его книге, большую часть этой книги занимает, достаточно подробное описание одной из первых проповедей, которую говорил апостол Павел, обращаясь к людям в Антиохии, это уже другая Антиохия, Антиохия Писидийская, находится она на территории Малой Азии или же современной Турции. Мы посмотрим на это сейчас. Давайте мы прочитаем немножечко дальше, с 4 стиха. Здесь сказано следующее. «Эти, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию и оттуда отплыли в Кипр, и, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, они нашли некоторого волхва, лже пророка иудеянина именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима, волф, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры». Мы в прошлый раз смотрели уже на эту карту, я хочу вам показать ее еще раз. Если нам включат ее, посмотрите. Вот здесь апостол Павел находился вместе с Варнавой в Антиохии, вот здесь они трудились. Это первая церковь, в которой язычники и евреи вместе были. Вот. И потом они вот здесь порт, они из этого порта отправляются сюда, на Кипр. И здесь два места описаны. Вот это одна точка, в которой они находились, и потом они прошли весь остров. Мы не знаем, в каких они местах точно останавливались, но они дошли до вот этого порта. Порт, который по-русски здесь в нашей Библии его название переводится как «паф». В этом месте этот порт отличался тем, что там находился римский проконсул. Проконсул – это представитель римской власти, который был старшим над данной территорией. То есть он фактически был правителем. Ему подчинялись войска римские, которые там находились, и ему подчинялась юридическая система. То есть система власти, суда, она была в его руках. Мы не встречаем, здесь нет описания того, что происходило по пути. Сказано, что они проповедовали в синагогах. То есть, по всей видимости, здесь была не одна синагога. Здесь были разные поселения. Синагоги – это место или места, которые были основаны иудейским рассеянием. То есть, евреи, которые когда-то, еще в веках, вынуждены были уходить со своей земли под влиянием или под воздействием различных наказаний, которые Бог допускал, или же была засуха, или же войска какие-то враждебные приходили. И таким образом евреи рассеялись по всей земле тогдашней, и сформировалось так называемое иудейское рассеяние. В иудейском рассеянии это евреи, они сохраняли свою веру, идентичность сохраняли. И один из элементов, который возник во время вавилонского пленения еще, один из элементов – это синагоги. То есть это были такие молитвенные дома или же специальные помещения, место, куда собирались евреи, и там они читали Библию, читали закон, Ветхий Завет читали. Вот, и там они говорили о жизни, наставляли друг друга, как жить, исполняя закон. И там они молились Богу о восстановлении Иерусалима. И они были такими центрами, откуда потом паломники собирались и шли в Иерусалим на разные праздники и так далее. И таких центров было очень много. Синагоги, в переводе с греческого, это переводится очень просто – собираться вместе. То есть это место общего собрания, место, где собирались евреи. Вот, по всей видимости, там было несколько таких синагог, которые посетил Павел или Савл и Варнава. Вот, и ничего не сказано, что же там было. Как они проповедовали, как их встречали, были ли обращенные люди вообще на Кипре, ничего не сказано. Сказано только об одном человеке, который обратился. И этот человек был, оказывается, правителем этого острова, фактически правителем этого острова. Его звали, здесь написано, Сергий Павел. То есть это человек, который заинтересовался Словом Божиим, заинтересовался под воздействием Святого Духа. Мы позже это увидим, не в этот раз, а в следующий раз, когда я буду продолжать проповеди на эту главу, где Бог очень ясно говорит, что Он приготовил уже сердца, Он готовит сердца людей. И вот этот человек оказался приготовленным Богом, он заинтересовался. И вот здесь возникло противостояние. Здесь возникло противление, которое имеет такую достаточно ожесточенную, агрессивную форму. Появляется человек под именем Варий-Иисус, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Дальше его имя еще названо Аелима Волх. То есть этот человек, скорее всего, входил в круг ближайших советников правителя. То, что он назван здесь Волх, совсем не обязательно, что он был каким-то магом, который был связан с колдовством и так далее. Так в то время называли очень мудрых людей, ссылаясь на их особую мудрость. Те люди, которых брали советниками, обычно их считали или наделяли такой силой, что он имеет связь, он имеет сверхъестественное знание какое-то, которое он может давать этому правителю или человеку известному, у которого он служит. Таким образом, этот Елима, мы не знаем по какой причине, вполне возможно, он боится потерять влияние, он увидел, что этот проконсул заинтересовался Словом Божьим, заинтересовался Евангелием, и Волф понимает, что тогда он потеряет свои собственные инструменты влияния на этого человека. И он по какой-то причине, возможно, из личной корости, начинает противиться. Сказано, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. И вот здесь происходит очень интересное явление. Здесь Савл, получает способность или проявляет сверхъестественную Божью способность сотворить чудо, которое сопоставимо по своей мощи с тем, что делал Петр и Иоанн, когда они шли, помните, в храм и говорят, вот встань и ходи. Вот что-то подобное происходит здесь. 9 стих, посмотрите. «Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: „О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени“. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происходящее, уверовал, дивясь учению Господнему». Это очень важный текст с нескольких сторон. Я попробую отметить основные из них, которые здесь очень важны. Ну, во-первых, мы видим, что Савл в этой точке приобретает ту же самую способность, которая была когда-то у апостола, или которая принадлежала апостолам в то же самое время. Если вы помните, немножечко раньше, в Самарии, один волк пришел и стал просить у Петра продать ему способность творить чудеса за деньги. Он предлагал ему деньги, он предлагал, и апостол Петр ответил ему очень резко. Вы помните, что он говорит: «Серебро твое да будет в погибель, ибо ты помыслил дар Божий приобрести за деньги». То есть это тот дар, которыми люди не распоряжаются. Это то, что Бог дает. И в данном месте мы видим, как он проявляется у апостола Павла. Если вы откроете, у меня нет этого стиха здесь на PowerPoint, второе послание Коринфянам. Во втором послании Коринфянам мы встречаем очень интересную, в 12 главе, очень интересное объяснение, которое апостол говорит о себе. 12 глава, 12 стих. Апостол Павел во втором послании Коринфянам, как и в первом, впрочем, он защищает свое апостольство. Он объясняет и доказывает людям, которые поставили под вопрос его апостольство. Он доказывает и говорит, что я настоящий апостол. Он говорит: я не хотел бы этого делать, я не хотел бы хвалиться, но вы вынуждаете меня это сделать. И он говорит в 12 стихе: «Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». То есть он говорит о том, что признаки настоящего апостола включают в себя способность творить чудеса и знамения. Вот здесь, в этой точке, мы видим это подтверждение. Конечно, Бог уже призвал апостола Павла тогда, когда он еще шел по дороге в Дамаск. Он останавливает его на дороге, и он возвращает его, и он изменяет, он делает из него нового человека. И там какие-то люди были, которые видели это и слышали. Но вот здесь Бог подтверждает это посланничество, это апостольство, подтверждает, что он дает ему силу творить чудеса. Это первое, что мы видим здесь. Второе, что мы видим здесь, не менее интересное, то, что у апостола Павла меняется имя. Вот до этой точки, когда вы читаете упоминание о Павле, вы будете везде видеть имя Савл. Начиная с этой точки, вот здесь первый раз Павел его назвал, Лука, и дальше он будет только Павлом. Дальше уже не будет вспоминаться он как Савл. То есть происходит в этой точке ключевая перемена. То есть происходит вот этот shift, он перенаправлен совершенно в другую сторону. В чем разница или в чем причина этого? Савл – это еврейское имя, понятно, Саул – это то же самое, Савл, Саул – это то же самое. То есть Павел был Саулом, если вы никогда не подозревали, возможно. То есть это то же самое имя. Вот. Павел – это греческое имя или римское имя, которое близко к имени Савл. Поэтому он взял это греческое или римское имя, и с этих пор и дальше он называется уже только этим именем. Причина этого в следующем. Апостол Павел становится апостолом язычников. Он знал об этом. Он знал об этом раньше. Но в этой точке его служение полностью направляется на языческий мир, и он там, как мы видим, посвящает очень много времени, сил, свою жизнь отдает для того, чтобы Церковь Господня была устроена там, в этих местах. Есть еще третий элемент, который очень важен в этом стихе. Посмотрите 12 стих. Здесь написано следующее. «Тогда проконсул, увидев происходящее, уверовал, дивясь учению Господню». То есть, с одной стороны, чудо, которое совершил Павел, оно подействовало, оно было впечатляюще для этого проконсула. Он увидел, что Павел действительно имеет авторитет. Он имеет авторитет и силу неба. Но с другой стороны, посмотрите, эта вера действительно была основана не на чуде. Она основана на учении Господнем. Он уверовал, но его впечатлило не меньше или больше, что стало основанием для его веры, для его жизни. Это учение Господне, которое представлял апостол Павел и Варнава. Итак, это событие, которое имело место на Кипре. Оно очень кратко здесь описано, в нескольких стихах, буквально без большого подробного объяснения. И вот мы приходим к дальнейшей части этого путешествия, в которой и развиваются основные события, о которых я хотел сегодня немножко остановиться. Если мы посмотрим на карту дальше, то мы увидим следующую картину. Савл или Павел и его команда отправляются на материк. Они были на острове, отправляются на материк. Вот это все называлось Малой Азией. Вот этот весь, вот эта вся часть называлась Малой Азией. Сегодня это территория Турции. Заметьте, что первый миссионерский круг или путешествие, он был малый круг. Вот здесь вот они. Посмотрите, вот эти вот Антиохия Писидийская, Икония, Листра, Дервия. Вот. То есть вот эти ближайшие города вот в этом регионе. Понятно, что это ближайшие города с нашей точки зрения. Сейчас это небольшие расстояния сравнительно. Вот. Тогда они брали очень много времени для того, чтобы добраться с одного города в другой. Вот. Тем не менее, первое подробное описание служения апостола Павла мы встречаем вот здесь. Это тоже Антиохия, только это другой регион. Это точно так, как есть города с одним названием в разных странах, в разных областях, в разных штатах бывает. Вот точно так и здесь, вот здесь Антиохия, из которой они вышли, вот эта Антиохия, так называемая Писидийская. Вот. И вот здесь происходит следующее. Посмотрите, с 13 стиха мы читаем и до 15. «Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию». Это порт, который там на краю, на берегу. Вот, в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую. И, войдя в синагогу, в день субботний сели. То есть они пришли и слушают. После чтения закона и пророков, начальники синагоги послали сказать им: «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». В этом было отличие еврейских синагог. В еврейские синагоги приходили люди, обычно те, которые жили в этом районе. Если туда приходили какие-то путешественники, то это были люди, для которых еврейская вера была настолько важна, что они останавливались по пути, на своем пути, и посвящали специальное время для того, чтобы побыть в доме, где читают закон. Причем у людей, которые жили тогда, были определенные формы, каким образом они отличали учителей. То есть они видели, когда Савл или Павел и Варнава пришли туда, они видели, что это люди, которые, во-первых, посвященные закону достаточно, во-вторых, они учители, они могут учить, они могут что-то сказать здесь для этой группы людей. Поэтому они, прочитав закон, как они обычно делают, законы, пророки, начальники синагоги обращаются к этим людям и говорят с ним, им следующее: «Если у вас есть слово наставления к народу». Это примерно когда люди могут после официальной части богослужения могут делиться чем-то, что у них есть. Это всегда небольшие были сравнительно помещения. И вот они могут делиться, с чем они, как они, откуда они пришли, что Бог делает с ними, как они свою надежду на упование, которое есть у Израиля, возлагают, как они держатся, стоят на этом уповании и так далее. И вот именно здесь прозвучала первая проповедь апостола Павла. Это позже основная активность Павла и его команды перенесена была немножко на запад, вот туда, в Ефес. Если ты включишь еще раз карту, мы еще раз на нее взглянем. Посмотрите, вот здесь основные события. Посмотрите, Смирна, Ефес, Пергам, Сардис, Лаодикия. Помните, вот это семь церквей Откровения, они все здесь. Вот здесь была основная активность, потом она была перенесена туда, или, так скажем, там служение сильнее развилось, чем здесь. Но начинает Павел и Варнава вот с этого простого сначала, начинает с того, куда Бог их ведет, как Бог открывает пути, где открываются возможности для проповеди Евангелия. Именно здесь, вот в этой точке, в Антиохии Писидийской, прозвучала первая проповедь апостола Павла, записанная на страницах Священного Писания. Известно, что Павел был мощным проповедником. С самого начала, когда он обратился к Богу, вы помните, в Дамаске, когда он только покаялся, через какое-то время иудеи уже восстали против него. Почему они восстали против него? Потому что он убеждал очень мощно в том, что Иисус – это Мессия. И помните, его спускали в корзине со стены, потому что его угрожали жизни. Он приходит в Иерусалим, и он начинает в Иерусалиме проповедовать, и он в Иерусалиме также приводит в смущение очень многих иудеев, потому что он знает закон, он лично встречался со Христом, и он очень мощный проповедник. Но эти проповеди не записаны. Мы не знаем, что же точно говорил апостол Павел или Савл тогда, вот там в Дамаске, и там в Иерусалиме, когда он был. А вот эта первая проповедь записана. Есть еще несколько проповедей записанных, проповеди апостола Павла. Кстати, эта проповедь, она произнесена в иудейском контексте. То есть он в синагоге. Перед ним люди, которые знают закон и верят в Бога. То есть они знают Бога Авраама, Исаака и Иакова, и поэтому он и подходит к этим людям, исходя из той позиции, в которой находятся они, исходя из того знания, которое у них есть. Для нас это чрезвычайно интересно, друзья. Интересно и важно. Ну, во-первых, интересно вот с какой точки зрения. Посмотрите, идет Павел, он проповедует это первое миссионерское путешествие. Это то, что стало источником распространения Евангелия везде. И мы видим, на что он фокусирует внимание. Если мы посмотрим на все, о чем говорит апостол Павел здесь, и потом через несколько глав мы дойдем до той точки, где он проповедует в Афинах, и там проповедует совершенно в другом контексте. В контексте, очень похожем на наш контекст. Он проповедует совершенно неверующим людям, язычникам до мозга костей. Мы видим, что в обеих ситуациях, хотя подходы совершенно разные, но в обеих ситуациях мы видим, как апостол использует те же самые базовые блоки, те же самые ценности, которые он коммуницирует и доносит до этих людей, которые вот здесь Бог их приготовил, они готовы послушать Евангелие, готовы услышать о благой вести. Несколько ключевых элементов этой проповеди я хотел отметить для того, чтобы мы могли понять подход апостола Павла и понять потом, как это действенно и сегодня, и в наше время. Апостол Павел обращается к Писанию. Это и понятно, он и в следующий раз будет обращаться к Писанию, хотя он, я имею в виду в Афинах, будет обращаться к Писанию, хотя там он не цитирует прямо, в смысле он не говорит им, что в такой-то книге написано, но он цитирует, он ясно говорит то, что сказано в Писании. Он обращается к Писанию, и так как эти люди знают Писание, он фокусируется на одном самом главном вопросе. Он фокусируется на Божьем обетовании. И он говорит об этом обетовании с нескольких сторон. Начинает он с истории обетования. Это, кстати, очень важный элемент даже и для людей, которые не знакомы с Писанием, даже для людей, которые не верят в Бога. Когда мы говорим людям об Иисусе Христе, мы говорим не только о том, что начинается вот в последней одной трети Библии с Нового Завета. Мы говорим о том, что до того, как Христос родился, было еще время до рождения Христа, до нашей эры. И это время не случайное время. Это не просто так жили люди сами по себе, как хотели, а потом вдруг вот пришел Христос, и началось христианство, и стали люди, узнали о спасении. Абсолютно нет. Божий план спасения простирается далеко-далеко в прошлое. Он начинается там в прошлом. И здесь Павел не объясняет его подробно, потому что эти люди знают его. Они очень хорошо знакомы с этим прошлым. Хотя я должен сделать такую ремарку здесь еще. Вы посмотрите на 13 главу. Если мы прочитаем с 16 стиха 13 главы и до стиха 41, это сама проповедь, 16 до 41 стиха, это займет 2 минуты. Ну, если кто-то медленно считает совсем, ну, 5 минут максимум. То есть, скорее всего, то, что мы видим здесь, это сжатая суть того, что Павел говорил. То есть, скорее всего, он объяснял более детально. Я вам покажу сейчас некоторые моменты, которые он объяснял. Но начинает он следующее. Он начинает с истории. Он начинает с истории обетования. История начинается с той точки, когда Бог призывает народ израильский из Египта, освобождает его из Египта. 16 стих мы читаем. «Павел встал и, дав знак рукой, и сказал: мужи израильтяне и боящиеся Бога, послушайте, Бог народа этого избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцею вознесенную вывел их из нее». Это первая точка, когда мы смотрим на историю израильского народа. Бог допускает ситуацию, в которой этот народ не просто растет от Авраама на земле обетованной. Вы помните, каким мощным был дом Авраама? Дом Авраама был зажиточным, то есть они были экономически очень стабильны. Дом Авраама был достаточно сильным. Помните, как он пошел и 5 царей победил, которые захватили его племянника Лота? То есть у него было достаточно много влияния. Ну и казалось бы, ну и развивался бы народ израильский вот с этого мощного Авраама, с его стабильного дома, и дальше больше, и постепенно заполнялась бы земля, и был бы народ израильский. А нет, Бог поступает совершенно по-другому. Бог допускает, что семья Иакова в результате нескольких событий оказывается в Египте. И там, в Египте, они находятся более 400 лет. За эти 400 лет происходит следующее. Они разрастаются. Это становится огромный народ, огромная нация. Но вместе с тем они там становятся рабами. Их там порабощают. Местная египетская власть, фараон порабощает. И посмотрите, Бог показывает снова и снова. Ну, во-первых, Он показывает, что Он Авраама призвал ниоткуда. Во-вторых, если вы посмотрите, и Исаак, помните, он должен был умереть на горе, тогда, когда в жертву нужно было принести, а Бог обеспечивает замену его. В-третьих, Иаков, тот, который родоначальник 12 колен, он, если вы посмотрите, он большую часть своей жизни, он не то что доверяет Богу, он борется с Богом. Он начинает ему доверять только потом, после того, когда Бог ему бедро сломал. И так он остался хромым до конца жизни. По причине того, что он опирался на свою собственную силу, и Бог его привел к той точке, в которой он действительно имеет только одну точку опоры, только на Бога может полагаться. И он приводит этот народ туда для того, чтобы показать, для того, чтобы сегодня апостол Павел, проповедуя, мог сказать эти слова. Посмотрите, он говорит: Бог мышцею вознесенную вывел их из нее. Он возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской. То есть он этот народ поднял практически из праха, из рабства поднял. Все это показывает зависимость народа израильского от Бога. Вот, и апостол Павел, естественно, показывает это для своих слушателей. 16 стих или 18. «И около 40 лет, 40 лет времени питал их в пустыне». Еще одна точка зависимости. Они находятся 40 лет в пустыне, и они получают там пищу, необходимую для того, чтобы они жили. «И истребив семь народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их». Еще один кусок истории, когда они приходят в землю обетованную, и они получают там землю, которая совершенно им не принадлежала. Бог взял эту землю и им отдал. Она Божья земля, и Он ей так распорядился. 20 стих. «И после сего, около 450 лет, давал им судьи до пророка Самуила». То есть он еще один период упоминает, опять очень быстро, одним предложением буквально. «Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет 40. Отринув его, поставил им царем Давида, которым и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Здесь еще есть несколько важных граней. Посмотрите, Бог давал им судей. Здесь интересная игра вот этих подходов раньше разных. Смотрите, первый подход – Бог дает им судей. То есть они попадают в сложное положение, Бог дает им судьи, Он вызволяет их из этой трудности и дает им освобождение, дает им жизнь. Вот Бог дает им это освобождение. Но потом, 21 стих, они просили царя, то есть они ищут самостоятельной точки опоры, и Бог дает им Саула. Если вы помните описание Саула, Саул был один из лучших по человеческой возможных вариантов. Он был статным, он был красивым, он был умным, он был мужественным, хорошим полководцем был, хорошим руководителем был. Но история говорит о том, что Бог отринул его. И Бог отринул его, как здесь сказано, отринул его. Бог отринул его по причине того, что люди, опираясь на свой собственный выбор, они проиграли. Big time проиграли. И сейчас апостол Павел говорит, проповедуя здесь этим людям в синагоге, он говорит, Бог теперь поставил им своего царя. Первого они сами выпросили. Сами Бог им дал такого, на которого они просили, как у других народов. И Бог им дает такого, как у других народов, красивого, статного, умного и так далее. А потом он говорит, а теперь я вам дам своего. И он дает им теперь царя. Посмотрите, какой это царь. «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Давид, в отличие от Саула, он не self-reliant, то есть он не сам на себя, не на свои собственные силы полагается, а Давид умел жить, он движим был этим ясным упованием на то, что он исполняет волю Божию. «Нашел я мужа по сердцу моему», то есть Бог нашел человека, который гармоничен с ним и который живет тем, чтобы осуществлять Божью волю. И посмотрите 23 стих. Это вот то, к чему идет и апостол Павел. Он начинает свой рассказ истории для того, чтобы прийти к определенной точке. Он приходит к этой точке, 23 стих, «из его-то потомства». Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. То есть вся эта предварительная история была для того, чтобы показать Божью руку, Божью работу, Божью линию, которую Он ведет, и Он теперь говорит, вот из потомства Давида пришел Мессия, о котором мы свидетельствуем. Итак, это первая часть истории обетования. Вторая часть, к которой переходит здесь апостол Павел, это исполнение обетования. Апостол говорит о том, что вот то, что было предсказано в Ветхом Завете, сейчас в Иисусе Христе практически реализовано, практически исполняется. Посмотрите еще раз 23 стих. «Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса». Заметьте, какую важную роль во всей этой истории играет Бог, Его воля и Его обетование. Апостол Павел явно показывает, здесь не люди играют роль, Здесь не люди распоряжаются всем этим. У Бога есть план, у Него есть Его рука, Его процессы. Вам кажется, люди просят, там, судьи, там, просят царя себе. А в действительности Бог ведет свою линию, и Он ведет ее к вот этой точке для того, чтобы исполнить обетование. И он представляет несколько доказательств, которые подтверждают 23 стих. 23 стих – это ключевое утверждение, где он говорит, из этого потомства, то есть из потомства Давида, Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. То есть он говорит, что Божье обетование исполняется, исполнилось в Иисусе Христе. И представляет несколько доказательств. Первое доказательство – свидетельство Иоанна Крестителя. Когда мы сейчас читаем то, о чем говорит здесь апостол Павел в своей проповеди, мы видим, как много схожего. Когда мы слышим проповедь апостола Петра, день Пятидесятницы, и когда мы читаем Евангелие от Иоанна, которое было написано намного позже, Евангелие Иоанна, которое было написано, и в нем представляются те же самые аргументы в разных, может быть, в разных гранях, под разными углами, немножко они представлены, но те же аргументы. Итак, первое, что он приводит, он говорит о свидетельстве Иоанна Крестителя. 24 стих. «Перед самым явлением Его, то есть вот этого Иисуса, Спасителя, которого воздвиг Бог Израилю по обетованию, перед самым явлением Его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому». Иоанна хорошо знали евреи, включая иудейское рассеяние. Иоанн был известен как великий пророк. Давно не было таких пророков. 400 лет. История еврейского народа забыла уже о таких мощных пророках, когда он выходит и когда тысячи людей приходят для того, чтобы каяться в своих грехах. Они собирались туда, принимали крещение от Иоанна. То есть Иоанн был известен. 25 стих. «По окончании же поприща своего», то есть в конце того, что делал Иоанн, «Иоанн говорил, за кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах». Вы помните, что у Иоанна, Иоанну задавали вопрос, «Ты ли Христос?» Люди собирались вокруг него, понимая, что то, что он делает – сопоставимо с уровнем Мессии. И он говорит, я не тот, но вот идет за мною тот, у которого я недостоин развязать обувь на ногах. То есть первое свидетельство, которое приводит апостол Павел, он напоминает, все об этом очень хорошо знают, евреи, которые сидят вокруг него тогда. Вот, он напоминает о том, что Иоанн Креститель свидетельствовал именно об Иисусе, что Он Мессия. Второй аргумент, который использует здесь апостол Павел, это исполнение Писания в страданиях Иисуса Христа. И вот здесь, я думаю, скорее всего, апостол Павел, наверное, обращался к каким-то текстам Писания и цитировал их. Почему я так думаю? Дело в том, что евреи не привыкли воспринимать тексты Писания, которые говорят о страданиях, применяя их к Мессии. Они чаще всего применяли их к народу вообще, который страдает. Иногда это было очень сложно и нелепо. Точно, например, как 53 глава книги пророка Исаия явно сказано о слуге, о рабе Господнем, который придет, и который за преступление народа моего, и дальше он грехи наши на себе понесет. То есть явно, что народ там присутствует, это кто-то другой, это не народ. Но до сих пор евреи чаще всего, когда они приходят к 53 главе, лучшее, что они могут найти, это сказать, это сам народ страдает. Каким-то образом они пытаются это так истолковать, хотя это, конечно же, невозможно. Но посмотрите, что говорит Павел в 26 стихе. «Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения этого. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие». Вот что нужно Павлу здесь. Он подчеркивает. Интересная вещь. Ну, во-первых, он объясняет, что Иисус пришел, и жители Иерусалима, то есть там, где он появился, они не приняли его, они не узнали его. Больше того, они не только не узнали его, они его предали на распятие. Но для апостола важен другой элемент. Для апостола важно, что через это эти иудеи, сами не ведая того, думая, что они достигают своих собственных целей, они в действительности исполнили Божию цель. Вот в этом уникальность Божьего плана. Эти люди, они полностью несут ответственность за то, что они делают. За их собственную злость, собственное неверие, собственную какую-то антагонизм или вот это неприятие собственное по отношению к Иисусу Христу. Но они, посмотрите, ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и не найдя в нем никакой вины и достойной смерти, просили Пилата убить его. Посмотрите дальше. Когда же исполнили все написанное о нем, он два раза подчеркнул. Первое, исполнили слова пророческие, а дальше, когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб, но Бог воскресил его из мертвых. Очень важный момент, апостол использует его для того, чтобы помочь людям увидеть, Иисус действительно тот. Он уже сказал, что посмотрите, Иоанн Креститель свидетельствовал о нем. Здесь, в данной точке, он говорит, посмотрите, что говорит Писание. Я предполагаю, апостол мог читать им некоторые тексты из пророка Исаии, из Псалтыря, из книги пророка Захарии, из других мест. Ну вот некоторые тексты, посмотрите, известные, 53 глава пророка Исаии, 4 стих. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и ничижен Богом, но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Заметьте, вот это пророчество, которое исполнилось в Иисусе Христе, это пророчество, о котором не подозревали евреи. Евреи, ожидая Мессию, они думали, что он придет победителем, придет тем, кто попирает, покоряет. Они не ожидали страдающего Мессии. И вот здесь Павел объясняет им, что они сами того не подозревая, не думая об этом, они стали фактически инструментом, через который исполнились слова пророческие. Или же 22-й псалом, где он подчеркивает, «Всевидящие меня ругаются надо мной, говорят устами, кивают головой, он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет его, если он угоден ему». Заметьте, буквально слово в слово это исполняется в Иисусе Христе. 18 стих. «Делят ризы мои между собой, и об одежде моей бросают жребий». Я привел только несколько мест. Таких очень много. Мест, как я уже сказал, в книге Псалмов. Есть в больших пророках, у малых пророков. Достаточно много говорится о подробном описании процесса страданий, распятия и смерти Иисуса Христа. Вот что апостол Павел имеет в виду, когда он говорит, смотрите еще раз, «Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с дерева, положили его в гроб». И вот здесь есть продолжение, неожиданное продолжение, через которое он переходит к следующей части, к следующему аргументу, и он говорит о свидетельстве учеников о воскресении Христа. Посмотрите, с 30 стиха мы читаем, «Но Бог воскресил его из мертвых». То есть он рассказал о том, что не узнали, осудили, предали страданиям, убедили Пилата, чтобы он распял его, положили в гроб. И через это исполнили все, что о нем сказано. Сами того не думая. Но Бог воскресил его из мертвых. Друзья, это очень важная фраза. Но Бог. Это фраза, которой движимы все верующие люди. Все верующие люди движимы фразой «но Бог». Наша собственная траектория, наша собственная предсказуемая версия жизни одна – но когда мы полагаемся на Бога, когда мы полагаемся на Него, то всегда бывает «но Бог». У Него всегда есть какой-то другой вариант. И вот в жизни Иисуса Христа, в этой его точке искупления, но Бог воскресил его из мертвых. Заметьте, апостол Павел подчеркивает, что это Божье дело. Это не просто группа учеников, которые решили изобрести новую религию. Или в память о своем учителе, который вот жил, учил, столько много добра сделал, давайте ему памятник воздвигнем, нерукотворный. Вот будут у нас последователи, которых назовем христиане. Совершенно не так. Здесь сказано, но Бог, когда все пришло к финальной точке, ученики разбежались в страхе, в трепете. Христос уже третий день в гробе, печать стоит на этой пещере, воины стоят римские, все глухо забито. Но Бог воскресил его из мертвых. И все, что он говорит дальше, а мы только видели. Это абсолютно не наше дело. Это его дело, это Бог сделал. А мы только видели, посмотрите, и он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его перед народом. Вот это слово «свидетели» – это слово от корня «мартурео», то есть они свидетельствуют, стоя до смерти, с готовностью стоять до смерти за это Евангелие, которое, носителями которого они являются. И 32 стих – это ключ здесь. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса». Заметьте, как логично и точно все выстроено. Он рассказывает об обетовании, которое Бог давал праотцам, и в Давиде оно выразилось, выкристаллизовалось. И теперь он говорит о том, что вот Иоанн Креститель говорил, он говорит о том, что Писание говорит, он говорит о том, что Иисус пострадал. Он воскрес, и теперь мы можем точно сделать этот вывод. Мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Это суть свидетельства. Четвертое, что мы видим здесь, это исполнение Писания в воскресении Иисуса Христа. На этом можно было остановиться. Это уже достаточно мощное обоснование. Апостол говорит об этом, и он как бы подходит уже к выводу, финальному выводу. Еще раз он делает одно утверждение, обетование исполнилось в Иисусе. И дальше он представляет три аргумента и опять заканчивает тем же, обетование исполнилось в Иисусе. Бог воскресил Иисуса. Но он еще одну деталь подчеркивает, и он хочет показать людям, что именно об этом сказано в Писании, когда речь идет о Мессии, исполнении Писания в воскресении Иисуса Христа. 33 стих. «Воскресил Иисуса, как и во втором псалме сказано, ты, Сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых? Так что он уже не обратится в тление. Об этом сказал: «Я дам вам милость, обещанную Давиду верно». Поэтому в другом месте говорит: «Не дашь святому твоему увидеть тление». Давид в свое время, послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим. И увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не увидел тление. Здесь в этом месте апостол Павел использует частично тот же аргумент, который использует Петр в его первой проповеди в день Пятидесятницы. Они оба ссылаются на 15-й псалом. Но здесь, кроме 15-го псалма, апостол Павел обращается к еще двум местам Писания. Первое – это второй псалом. Второй псалом он цитирует здесь и говорится: «Воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано, ты, Сын мой, я ныне родил тебя». Это очень интересное пророческое слово, которое мы видим, что в послании к евреям оно применяется, используется к одной точке, а здесь оно используется, применяется к другой точке. В обеих местах к Иисусу Христу. То есть речь идет вот о чем. Там сказано, когда же вводит во Вселенную. То есть Сын вечно существовал. Не было времени, когда Сына не было. Так как Он Бог, Он вечно существовал. Но у него было две точки, которые радикально изменили его state of being, или то, кем он есть. Первая точка – его рождение, когда он вводит его во Вселенную, как Бога-человек. Вторая точка – его воскресение. Дело в том, что он стал человеком, он принял человеческую плоть, но та плоть, которую он принял, способна была умереть. Но вот наступает еще один момент, Эти две точки рождения и воскресения, они как бы сливаются в одно. Наступает еще один момент, когда Иисус принял человеческую плоть, Он прожил эту жизнь, Он победил грех в результате, в окончании всего этого. И в конце мы видим, как Бог воскрешает. Вот почему я ныне родил тебя. Бог воскрешает его из мертвых. И Павел ссылается на это. Он ссылается. И дальше смотрите, что он говорит. Он говорит, а что воскресил его из мертвых так, что он уже не обратится в тление? То есть все, которые воскресали когда-то, до этого, они все умерли. Лазарь умер. Другие люди, сын вдовы Наинской, дочь Иаира, те, которые воскресали, они умерли все, потому что они воскресли в тленном теле. Здесь же, в данной точке, Иисус воскресает в теле нетленном. И он здесь ссылается на 55 главу книги пророка Исаия, 3 стих он цитирует: «Я дам вам милости, обещанные Давиду верно». То есть он говорит о том, что вот то, что было обещано Давиду, оно обязательно исполнится обязательно однажды. А что же было обещано Давиду? И вот здесь он приходит к 15-му псалму, посмотри, что обещано. «Не дашь святому твоему увидеть лени». А дальше говорит, «Давид в свое время, послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим, и увидел тление. А тот, которого Бог воскресил, не увидел тление». Гроб Давида до сих пор в Иерусалиме. Давид увидел тлень. Он тот, кто однажды умер. Как же здесь написано, не дашь святому твоему увидеть тление? И он ссылается на 55 главу книги Исаия, 3 стих, где говорит, я дам вам милости, обещанное Давиду, верно, точно дам вам. То есть то, что я дал Давиду, точно исполнится. И он говорит, вот как это исполнится. Единственный вариант, как это может исполниться. Появился потомок Давида, который нетленный, который никогда не будет подвержен тлению. Он никогда не увидит тлени. Он воскрес в теле, которое нетленное. Итак, это два таких аргумента, две части этой проповеди, проповедь Евангелия. Здесь есть еще две, очень коротких. Я отмечу эти две еще. Апостол говорит о действии обетования. Он сказал об истории, он сказал об исполнении обетования. И дальше, в общем, суть. Он приходит к этой точке, и 38 стих говорит, «Итак, да будет вам известно, мужи, братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов». Вот когда мы говорим о сути проповеди, о сути миссионерского служения, о сути проповеди Евангелия. Суть миссионерского служения – это проповедь Евангелия. Суть Евангелия или проповедь Евангелия в том, что через Иисуса Христа прощение грехов. Все остальное вело только к этой главной точке. Друзья, нет больше проблемы, как проблема греха. Социальные проблемы, экономические проблемы, экологические проблемы, политические проблемы – разного рода проблемы отношений, проблемы со здоровьем, проблемы с деньгами или их отсутствием и так далее. Самые разные проблемы, которые очень много у людей, очень много у нас с вами. Друзья, проповедь Евангелия касается одной единственной проблемы, самой главной проблемы. Проблемы, что человек будет делать с грехом, со своим собственным грехом. Вот почему не все откликаются на проповедь Евангелия. Потому что не все видят проблему собственного греха. Они видят в данной точке другие какие-то проблемы. Но апостол не проповедует о других каких-то проблемах. Он не говорит о том, что вы станете лучше, ваше общество станет лучше, ваше село здесь будет crime-free, то есть не будет здесь никаких преступлений и всяких проблем. Он не об этом. Это все хорошо, это все может прийти, но он не об этом. Он говорит, есть одна большая проблема, ради которой пришел Мессия, и вся история выстроена, ведет к этой точке. Он говорит, что эта точка – это прощение грехов. Дальше он говорит, как это делается. Он говорит в 39 стихе, «Во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Заметьте, он не просто говорит о том, что Бог закроет глаза на ваш грех. Нет, он говорит о том, что Бог оправдывает. Через Иисуса Христа прощает грехи, и Бог оправдывает, и сказано кого? Всякого верующего. Но это еще не все. Апостол объяснил историю обетования, объяснил исполнение обетования, показал действие, как оно действует практически. И он касается еще одной точки, которая присутствует в каждой проповеди. Если вы внимательно посмотрите проповеди Петра, проповеди Павла в разных местах, они обязательно в конце говорят об ответственности. Он говорит здесь об ответственности за это обетование. 40 стих. «Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков: смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю вам дело в дни ваши, дело, которое не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам». Здесь он опять обращается к пророкам и цитирует из пророческой книги, кажется, это из пророка Исаии. Он цитирует из пророческой книги, он цитирует с одной целью. Он цитирует конкретное место, где Бог предупреждает народ израильский, и где говорит им: берегитесь, если вы не послушаете голоса моего. Дальше говорит он: я наведу на вас неприятеля, я наведу на вас людей из Вавилона, наведу на вас наказание. То есть апостол Павел, обращаясь к этим людям, к евреям, которые знают закон, он говорит им об истории обетования, он говорит о исполнении обетования, он говорит о действии обетования, и он говорит об ответственности, о том, что каждый человек, слушая Слово Господне, Слово Евангелие, он несет за это прямую ответственность. Мы сейчас будем молиться. Мы сегодня молились о миссионерском служении нашей церкви. Я надеюсь, что вы молились о вашем личном миссионерском служении. Миссионерское служение – это состояние сердца, друзья. Это когда мы живем, и мы движимы тем, что мы понимаем, людям нужно прощение грехов. И мы знаем о нем. И мы знаем, и мы пережили его. И мы знаем, откуда оно начинается. И мы знаем, чем оно аргументировано. И мы знаем, куда оно ведет. Мы не отвечаем за то, что обратить этих людей. И мы посмотрим в следующий раз, что произошло в результате проповеди апостола Павла. Но Бог возложил на нас эту ответственность, чтобы мы могли взять это слово о прощении грехов и донести его до людей, которые нас окружают. В этом и заключается сущность миссионерского служения. В этом и заключается сила евангелизационной проповеди. Я хотел бы, подводя итоги сегодняшнего дня, сегодняшней молитвы, сегодняшнего собрания, чтобы мы могли вместе с вами преклонить колени. Мы сегодня молились о церкви, о пастыре миссионерского служения, об организации нашего миссионерского отдела. Мы молились о наших миссионерских программах, которые ожидают нас в этом году, о разных аспектах. Давайте сейчас помолимся о самих себе. Помолитесь о вашем сердце, о вашем личном участии в Божьем деле. Потому что церковь состоит из вас, из нас, из каждого из нас, из каждого человека. И общий дух церкви, он и исходит из того, каким будет отношение каждого христианина, из которого состоит конкретная поместная церковь. Преклоним колени и помолимся об этом.